Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это иерей Дмитрий Бажанов. Он руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы сегодня, я так понимаю, заканчиваем нашу тему, да, о церкви.
Ну, не то, что о церкви, а вот историю церкви.
О истории церкви.
Общей церковной истории мы с вами
завершаем. Вот, да.
Последние годы империи и падение Константинополя.
Да. Вот на этом мы сегодня закругляемся. Ну, о чем будем говорить?
В прошлый раз мы с вами остановились на том, что греки вернулись, подписав позорную унию ферраро-флорентийскую, и, приезжая в Константинополь, видя, что народ Божий не поддерживает предательство веры, тут же дезавуировали свои подписи и сказали, что они против унии. По возвращении из Италии император Иоанн VIII прожил еще 9 лет. Дома он узнал, что горячо любимая им императрица Мария Трапезунская скончалась от чумы. Детей у них не было. И братья его проводили время либо в непрерывных междоусобицах в Пелопоннесе, либо в интригах против него во Фракии. Из всей семьи он мог доверять только своей престарелой матери, которую, естественно, звали, как считаете, как звали маму последнего императора? Нет. Елена.
Да вы что?
Началось все с Константина и Елены и закончилось.
И закончилось.
Ну, если пока еще я, но будет тоже Константин сейчас. Вот, интересно очень. Это вообще, наверное, тема особого исследования, почему православие началось с Константина Ирины и закончилось официально.
Ну, это промыслительно как-то.
Да. Значит, но и мама его тоже отвергала его унионистскую политику, то есть предательство веры православной. Вот. Император делал все, чтобы поддерживать мир, раздираемый противоречиями столицы. И он так шел, как потом будет делать Анастас Иванович Микоян, мирустройками. Он унию не провозглашал, но назначал проунионистских патриархов, то есть те, которые симпатизировали унии, надеясь, что как-нибудь что-нибудь досложится. Вначале патриархом был Митрофан, затем Григорий Маммас, который в 1451 году, отчаявшись добиться от этих греков предательства веры, бежал из Константинополя в Рим. И как вы считаете, греки какой придумали каламбур про Маммаса?
Не могу сказать, загадку загадывайте.
Очень-очень легко. Маммас поехал к папасу.
Вот так, действительно.
Маммас уехал к папасу.
Очень легко.
И неформальным лидером православных был Марк Эфесский. Тем временем новоиспеченный кардинал Исидор, митрополит киевский, московский, прибыл в Москву. Отслужил торжественную литургию в Кремлевском Успенском соборе и провозгласил в Москве унию. Москва маленько удивилась. Вот. То есть, я еще раз напомню, это было много передач назад. На самом деле, русские князья, там и великие, и другие, и там бояре, и вообще, ну, зажиточные люди, кучу денег, обозов, валюты, ну, там, в виде шкурок всего соборинных, дали Исидору, потому что он сказал, что он пошел папу в православие возвращать. Вот. Поэтому,
а его возвратили.
Вот, а тут приезжает, и все наоборот, странно. То есть деньги потрачены, и у русских людей появилось ощущение стойкое, что их кинули. Вот.
Конечно.
Поэтому вот это удивление продолжалось 3 дня, так. После чего князь Василий II арестовал Исидора и провозгласил его хищным волком, а не пастырем. И, в общем, в темницу его он был устроен. И примерно через год неизверженному митрополиту позволили бежать из заключения из Москвы. То есть вообще из Москвы там мало кто мог бежать, между нами так. Поэтому просто решили как-то делать неизвестно что с ним, и, ну, в общем, пусть уйдет. Вот, и Исидор бежал в Италию, и там продолжалась его карьера католическая. В 1444 году состоялся долгожданный крестовый поход. В нем приняли участие цвет Европы. Загибаем пальцы. Венгры. Очень сильная держава, конечно, европейская. Поляки, еще сильнее. Сербы, албанцы и румыны. Вот. Ну, 5 представителей. Вот. Причем последних возглавлял Дракула. Вот. Ну, это так. Христианская армия была наголову разгромлена турками при Варне. Варна, ну, Болгария,
курорт. Болгария, да.
Вот. Император понял, что надеяться ему больше не на что. Поэтому все средства, которые были у государства, они поступали в основном из Москвы, вот, от киевского митрополита. Он предусмотрительно тратил на ремонт и укрепление городских стен, чтобы быть готовым к неизбежному турецкому нашествию. И умер император Иоанн VIII 31 октября 1448 года. После кончины императора на трон зашел его брат Константин XI. Мама у него была Елена, по-прежнему, потому что он братом был. Вот. Как и покойный Иоанн VIII, Константин оставался верным унии. Он был коронован в Мистре сразу же после известия о смерти брата, чтобы опередить трех других братьев, которые тоже мечтали о имперской короне. Видите? То есть империя падет, а о чем думают?
О власти, их, да. Все думают,
а,
да.
Чья корона?
Да.
Но, тем не менее, последний император византийский, когда он стал императором, ему исполнилось почти 45 лет, то есть мальчик был взрослый уже. Как описывают его современники, он был высоким и стройным, с присущим ему фамилией строгими правильными чертами лица и темными волосами. Он не проявлял особого интереса к интеллектуальным занятиям, философии, богословии, хотя и дружил в Мистре с Плефоном. Но до вступления на престол он проявил себя хорошим солдатом и умелым администратором. Человеком был цельный, никогда не прибегал к недостойным действиям, и в отношении со своими трудными братьями он проявлял великодушие и терпение. То есть не травил, не убивал, там ничего не делал, все нормально. Вот. Его друзья и сановники, даже если расходились с ним во мнении, были горячо преданы ему. То есть он умел выслушать и прислушаться к мнению, что редкость была для византийских императоров. Кроме того, он обладал даром вызывать восхищение и любовь своих подданных. И когда он прибыл в Константинополь, то был встречен с величайшей радостью. Тем временем в 1449 году скончался святитель Марк Эфесский. И теперь лидером православной партии стал гуманист, философ и ученый Георгий Схаларий, который раньше выступал за унию, но потом раскаялся, разочаровался в ней. И к этому времени он уже принял монашеский постриг под именем Геннадия.
Геннадия?
Геннадий, да. Ну, все его знают, Геннадий Схаларий, будущий патриарх.
Угу.
В 1452 году папа во всеуслышание объявил, что наконец направляет военную помощь империи. В Константинополе прибыл отряд в 200 лучников. Целых 200 лучников. То есть в это время, ну, век назад на Русь нападали там, ну, тьмами монголы, а тут 200 лучников. Во главе с кардиналом Исидором, бывшим митрополитом киевским. Кардинал Исидор потребовал немедленной платы за свое прибытие. И 12 декабря 1452 года уния, наконец, была торжественно провозглашена в Святой Софии.
Mm-hmm.
Вот теперь засекаем время. Вот. Окончательная продажа православия состоялась в декабре 1452 года.
452.
52, да. Mm-hmm. И поэтому спустя 5 месяцев все. Больше этого государства не будет, потому что он, смысл существования Византии станет православие. Вот. Как и ожидалось, после этого народ перестал посещать Великую Церковь. Литургия служилась почти при полном отсутствии молящихся. Ситуация напоминает действия большевиков при патриархе Тихоне Московском, когда товарищ Бронштейн, товарищ Троцкий проводит спецоперацию и устраивает так называемую живую церковь, ну, то есть вводит обновленчество, как он сделал Красную Армию, и если красных офицеров приручить, они будут воевать против всех. Так можно сделать Красную Церковь, чтобы попы друг друга уничтожали. Вот. И вводится обновленчество, захватываются церкви у православных, у приверженцев святителя Тихона Московского, то есть так, как называли, тихоновцев. И в итоге обновленческие церкви стояли пустые почти, а тихоновские были переполнены. Все такая же ситуация. Mm-hmm. Народ Божий понимает, где есть благодать Божия, а где
где есть секта. Истина, да.
Да, где секта.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому церковный центр перемещается в монастырь Пантократор, где находилась келья монаха Геннадия Схалария. Однако все меры, принимаемые папой и императором, не имели никакого значения. Еще в начале 1452 года турецким султаном стал 19-летний, талантливый, честолюбивый Мехмед II, который потом получит звание завоеватель, которого с детства снедала одна страсть – взять Константинополь. Вот, взойдя на престол, он немедленно приступил к исполнению мечты. И в светлый понедельник, 2 апреля 1453 года, началась осада города. Последняя осада на наше время.
Константинополя.
Да. Турецкая армия подошла к стенам столицы. Турок было от 150 до 200 тысяч воинов. Всех защитников города с несколькими отрядами, успевших прибыть западных добровольцев, было менее 7 тысяч. Ну, то есть превосходство в
миллион. Неравные силы, да.
Началась бомбардировка Константинополя. И нужно отметить следующее, что тогдашняя турецкая артиллерия не имела себе равных в мире. Византийцы не смогли стрелять из нескольких имевшихся у них орудий, потому что оказалось, что отдача разрушает кладку древних стен. Вот. Турецкий флот блокировал город с моря. У греков оставалась только внутренняя гавань «Золотой Рог», вход в который, как все знают, был перегорожен цепью тяжелой. И там находился византийский флот. Турки не могли туда войти, и византийским судам удалось выиграть стычку с громадным турецким флотом. Тогда Мехмед распорядился волоком перетащить суда по суше и спустить их на воду в Золотой Рог. Когда народу много, потери особо не считая, что возможно, можно, в принципе. Да. В то время, когда их перетаскивали, да, отметьте вкус культурологический у Мехмеда. Значит, как переносили? Не просто переносили, как вот какие-то эти самые, ну, неясно кто, а переносили с чувством, с толком, с расстановкой. А именно, по приказу Мехмеда, когда переносили, перетаскивали суда, Мехмед приказал поднять все паруса на кораблях, гребцам махать веслами, целая театральная постановка, вот, а музыкантам играть устрашающие мелодии. И так сбылось древнее пророчество, что город падет, если морские суда пойдут по суше. Вот.
А чье это пророчество?
Ну, вот такое было.
Святых?
Как говорили, ну, было такое.
Угу. Просто, предсказание.
Может, скорее всего, это отголоски знакомства с славянами, которые любили перетаскивать во время набегов.
Там, ну, что-то предсказание, да, да, такое было.
И Константинополь оказался в полной блокаде со всех четырех сторон. Угу. Осада продолжалась почти 2 месяца, и защитники героически сопротивлялись. Западных союзников было очень немного, но и венецианцы, и генуэзцы, и итальянцы, и испанцы, и отряд кардинала Исидора, киевского бывшего. Вот. Все дрались с отчаянной храбростью до тех пор, пока самый храбрый из них, генуэзец Джустиниани, получивший смертельную рану, не верил унести себя с поля боя. Вот, греки понимали, что городу не выстоять, но, тем не менее, стояли насмерть на стенах своей столицы. Женщины и старики по ночам приходили для ремонта поврежденных дневной бомбардировкой укреплений. Монахи патрулировали стены, подменяя утомленных воинов. Вот, но, тем не менее, силы были разными, неравными.
Неравными, абсолютно.
Поэтому, конечно, решающий генеральный штурм начался в ранние утренние часы 29 мая 1453 года. Mm-hmm. Защитники предвидели это, и в ночь накануне все, кто мог уйти со своих боевых постов, собрались в Святой Софии на последнюю литургию. Там уже не различали, кто был про, а кто антиунионист, то есть кто был за или против унии. Все молились об избавлении, потому что понимали, что только чудо может предотвратить завоевание. И действительно, чудо сначала шло. Получалось, 2 первых волны штурма были отбиты. Представляете? То есть, 3-е решающее удалось взять город, потому что были брошены все резервы, в том числе войска СС, как бы сказали у Гитлера, личная гвардия султана. И тогда удалось уже пробиться в город. Когда было ясно, что все кончено, Константин XI бросился в гущу боя, и искал там смерти, не желая переживать свое царство и подать в плен к султану. Его изуродованный труп, окруженный телами уложенных им противников, был опознан лишь по красным императорским сапожкам. Голова императора была по старой доброй, ну не доброй, турецкой традиции отрублена и выставлена на высокой колонне в центре города. Потом Мехмед, как настоящий человек культуры, велел забальзамировать голову, и, поскольку он был человеком очень скромным, в кавычках, он послал эту голову для обозрения ко всем дворам самых могущественных владык мусульманского мира. То есть мальчик был такой достаточно, чтобы любил, чтобы его похвалили. Вот. Византийская империя, Римская империя, то есть это мы называем их византийцами, на самом деле это Римская империя.
Римская.
Перестала существовать.
То есть она уже к тому времени Всё. Была римская, во-первых.
Нет, она римская была изначально. То, что мы называем византийская, мы просто технический термин, обозначающий Восточную Римскую часть. Империю.
Угу.
Вот. Великая держава закончила свои дни, покрыв себя неувидаемой славой. И только когда услышали, что император убит, а над дворцом развивается султанский штандарт, греки прекратили сопротивление. Итак, во вторник, 29 мая 1453 года, пал Константинополь.
Угу.
Это одна из самых поворотных дат мировой истории. Она означает смену эпох. Средние века завершились, и начинается новое время. Падение Константинополя имело такие последствия, что отразилось как на русской церкви, как на русском народе, так и на общей мировой истории. Но об этом отдельно. Наступает новая эпоха. И теперь несколько слов о том, почему Константинополь был опять второй раз в своей истории. Уже после... Первый раз это был 1204 год, когда его захватили латинские варвары. И был разграблен город. И здесь опять был разграблен город, ну, его остатки. Почему так произошло? Дело в том, что со времен халифа Омара и первых исламских завоевателей у мусульман была традиция следующим образом обращаться с покоренными народами. Если город сдается, то на него просто налагается определенная контрибуция, то есть определенный налог, который сам завоеванный город должен выплатить. Все. Сами должны разобраться. Вот, значит, более того, даже если начался бой, и, ну, то есть город не сразу же принял решение сдаться, а вот начались действия, демонстрация силы, и опять город понимает, что все, ему не выстоять, и он соглашается сдаться, все еще в силе вот эта контрибуция. То есть жизни горожан обещает все.
Сохранить. Ну,
да, сохранить. То есть массового террора нет.
Угу.
Вот. Но если город взят штурмом, все. 3 дня на разграбление.
И тут уже не считаясь жизнями людей.
Не считаясь, да.
Угу.
И солдаты-завоеватели 3 дня грабят город. Потом уже только все приходит собственность к халифу, там, к султану и так далее.
Угу.
Вот. Но настолько был дикий порыв вот этого разграбления, что туркам понадобилось всего лишь 1 день, чтобы вот все было разграблено, разрушено, и султану пришлось просто, ну, сказать, все мое, все тишина. И то, сколько людей было убито, изнасиловано, там так далее, сколько было сожжено книг в библиотеках, то есть это общемировая трагедия с культурной даже точки зрения.
Угу.
Не только человеческих трагедий, а вот даже в культурном плане также.
Угу.
Вот, значит, дикие толпы хлынули в город в поисках добычи и наслаждений. Поначалу они не могли поверить, что сопротивление прекратилось, и убивали всех, кто попадался им на улицах, не разбирая мужчин, женщин и детей. Как описывают современники, реки крови стекали с крутых холмов Петры и окрашивали воды Золотого Рога. Затем жажда убийство была утолена, солдаты поняли, что захват пленников и ценностей принесет им больше выгоды, и солдаты врываются в имперский Влахернский дворец, хватают все, что блестит, обдирают ризы с икон, драгоценные переплеты с книг, уничтожают иконы, книги, выламывают из стен куски мозаики мрамора, Затем другие турки проникали в расположенные неподалеку храмы, набивали свои мешки богослужебными предметами, облачениями, в общем, все, что можно было только взять. Грабя и разоряя все на своем пути, турки приблизились к собору Святой Софии. Храм был заполнен народом. Еще недавно также было на Руси. Помните, Владимирский собор, там, где в церковь собираются, монголы приходят и уничтожают всех.
Я помню кадры по Андрею Рублеву.
Да, значит, литургия завершалась, начинался молебен. Когда стали слышны звуки беспорядков, народ запер изнутри громадные бронзовые двери. Люди молились о чуде, но молитвы не были услышаны. Двери были вскоре протаранены, и турки ворвались вовнутрь. Самые старые немощные прихожане были убиты на месте, остальные захвачены в плен. Женщины сдирали платки и шали, вязали ими пленников. И вот что пишет современник. «Кто расскажет о плаче и криках детей, о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов? Кто расскажет? Как тогда рабыню вязали с госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных юношей с девами. И если они силой отталкивали от себя, то их избивали». Вот видите, уже не убивали, а избивали в плен, чтобы продать.
Ну да, чтобы пленников взять.
Если кто оказывал сопротивление, того убивали без пощады. Каждый, отведя своего пленника в безопасное место, возвращался за добычей во второй и третий раз. Священники в алтаре продолжали службу, покуда не схватили и их. Ну, опять такое существует предание, что в последний момент некоторые из священников, взяв с собой священные сосуды, направились к алтарной стене, которая открылась и затем сомкнулась за ними. И там они останутся до тех пор, пока в соборе вновь не возобновятся христианские богослужения. То есть это такая аллюзия к отрокам эфесским, которые спали два века. Вот. Грабежи продолжались целый день. Турки врывались в женские и мужские монастыри, насиловали, убивали. Некоторые молодые монахини предпочитали смерть бесчестью, бросались в колодцы. Частные дома подвергались многократному ограблению, поэтому турки стали ставить у дверей флажок, который означал, что брать там уже нечего. Жители уводили, ценности втоптаны в грязь, сожжены, проданы. И вот к концу вечера, первого дня, в городе уже нечего было грабить. Поэтому никто не протестовал, когда султан приказал прекратить грабеж. Потому что у солдат имелось много дел. На следующие два дня дележ добычи, почет невольников и так далее. Вот. Всего было захвачено в плен 50 тысяч человек. Из них, это гражданское население, из них не более 500 были военными. То есть только 500 человек остались живыми. Вся остальная христианская армия или погибла, или кому-то удалось эмигрировать по морю. Число погибших превышало 4 тысячи.
4 тысячи?
Да, 4 тысячи человек. Ну, после Гитлера нам это кажется не таким, может быть, страшным, но для того времени это было страшно. Сам султан вошел в город через несколько часов после полудня. Его сопровождал эскорт из янычаров. За ним шли министры. Султан подъехал к собору Святой Софии. Перед ее вратами он спешился, нагнулся, набрал пригоршню земли и посыпал ей свой тюрбан в знак смирения перед Аллахом. Затем он зашел в храм и несколько мгновений провел в молчании, после чего направился к алтарю. По пути он увидел, что турецкий солдат пытался выкорчевать кусок мозаичного пола. Ну, было это, конечно, все остановлено. В соборе оставалось несколько греков, которых турки не успели увезти в плен. И Мехмед приказал освободить их, отпустить с миром по домам. Несколько священников также вышли из потайных ходов позади алтаря и просили его о милости. Он тоже послал их по домам, выделив им охрану. Но он настоял, что храм должен немедленно превращен в мечеть. У мусульман это очень просто, как делается. Один из его улемов забрался на кафедру и провозгласил, что нет Бога, кроме Аллаха. Султан зашел на амвон, склонился перед своим Аллахом, даровавшим ему победу, и с тех пор София Константинопольская перестала существовать как православный храм и стала существовать как мечеть. И более того, наш самый лучший друг Эрдоган, которому мы кормим, поем, вкладываем деньги в его экономику, стараемся там у него отдыхать, но это про зажиточных россиян, вкладывают деньги в то, чтобы Святая София продолжала дальше быть мечетью. Именно Эрдоган восстановил ее как мечеть.
А это вот когда было 1400?
Это было 30-го, получается, мая 1453 года.
1453 года.
С тех пор София, все, как храм.
Она ведь долгое время существовала как музей.
Как музей, и товарищ Эрдоган несколько лет назад
сделал ее опять мечетью. Я знаю, помню этот момент.
Но наши товарищи безбожные этого не отмечают. Если наши перестали ездить тут же туда и вкладывать деньги в турецкую экономику, то все, обратно вернулось.
То нет. Ну нет, наши не стали, наши продолжают.
Нашим все равно. Поэтому ждут других приключений. Мы на истории Византийской империи показали, чем заканчиваются приключения отхода от Бога. Чем заканчивается коррупция, продажа должностей, исчезновение своего флота, исчезновение своей армии, исчезновение своего бизнеса.
Ну, сейчас мы пожинаем.
Да. И все это заканчивается тем, что когда продают веру, все, приходит чужой дядя.
Да-да-да. Ну, приходится восстанавливать сейчас.
Да, на следующий день Мехмед распорядился принести ему всю добычу, отобрал из нее часть, ну, как принадлежащую ему. И всех представителей знатных семей султан забрал к себе. И потом он их тихонечко уничтожал, чтобы конкуренции не было, да. Ну, то есть, они пока были спасены, но потом, так или иначе, они все умирали.
Ну, а чем они ему мешали,
ну, как,
в принципе?
Как? Мало ли чего.
Чтобы как царская семья была уничтожена.
Да, так же то же самое, да. Через три дня, когда завершился срок, официально отведенный на грабежи, султан издал фирман, согласно которому все греки, оставшиеся на свободе или уже выкупленные, могли вернуться домой. Их жизнь и имущество отныне объявлялось неприкосновенными. Однако число таковых было невелико, и немногие дома оказались пригодными для жилья. Но речь идет о том, что если во время штурма где-нибудь прятаться, то, значит, гражданские как-то могут выжить. О чем говорил Христос в Евангелии, что когда будут римские войска уничтожать Иерусалим, то бегите в горы, что только есть с собой, ничего не берите, убегайте просто. Вот. 21 июля султан и его двор покинули завоеванный город, отправились в Адрианополь. Константинополь был наполовину разрушен, опустошен, он был исчерен от пожаров. Повсюду царила мерзость и запустение, церкви были осквернены, ободраны, дома разрушены, необитаемы, лавки и склады разбиты и растасканы. И султан, проезжая по улицам, парнишка 19-летний, проследился. «Какой город мы отдали грабежам и разрушению?» – прошептал он. В 1456 году были взяты Афины. Парфенон, более 1000 лет бывшей христианской церкви, был преобразован также в мечеть. Но сейчас это Греция, поэтому там не мечеть. К 1460 году завершилось завоевание Пелопоннеса. В 61 году пал Трапезунд. И таким образом все имперские территории, за исключением нескольких островов, перешли под власть турок. В 1463 году была завоевана Босния. В 1517 году в Отаманскую империю вошел Египет. И так весь православный Восток, за исключением одной только Руси, Московской, оказался в Гагаринском пленении, которое будет длиться более 4 веков. И эта эпоха наложила глубокий отпечаток на восточное церковное сознание и в целом на дальнейшее развитие церкви. На этом история Византийской империи и история церкви этого периода мы с вами завершаем. Затем на себя всю, можно сказать, ответственность за сохранение истины христианского вероучения берет на себя русская церковь. Но это уже тема отдельного разговора.
Да.
Всех наших слушателей призываю изучать историю церкви, историю поместных церквей.
Как говорят, информирован, значит вооружен.
Да,
потому поэтому что, нужно изучать, да.
Чтобы ничего не удивляться, нужно знать, что все удивительное уже было.
Нужно просто знать.
Да.
Ну что ж, спасибо. Я хочу поблагодарить отца Дмитрия Бажанова, руководителя Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, вот за эту серию, что ли, сериал вот этих вот выступлений о том, как развивалась от начала и до падения Византии наша церковь, да? Древняя церковь.
Да, история древней церкви.
История древней церкви.
С падением Константинополя завершается средние века и начинается новое время. Тоже очень интересно. Вот. Но это уже тема отдельного разговора.
Спасибо большое. Я хочу вас поблагодарить.
Да, большое спасибо вам, Валентина Федоровна, что нам с вами удалось в течение сколько там, нескольких лет этот проект осуществить.
Да.
Спасибо, Господи.
Ну все, до свидания, до новых встреч. Я надеюсь, что с новой темой.
Да, храни всех, Господь.
До свидания.